Вот это главная причина, почему процветают в том числе и страны, близкие к нам по неблагоприятным условиям Канада, Швеция. Не за счет производства живет хорошо западный мир. Мы же, открываясь мировому рынку, не собирались побить Запад в банковском бизнесе. Не Голливуд же собирались разорить фильмами Сокурова и Муратовой. Мы же хотели достичь конкурентоспособности именно в производстве. Так вот, даже если мы интегрируемся в мировую экономику, мы не можем рассчитывать на уровень зарплаты, принятый в западных странах и Японии. Мы должны смотреть на зарплату в Пакистане, Индии, Бразилии, Аргентине. Причем это не касается бюджетников. В этих странах бюджетников гораздо меньше, чем у нас. На что будут жить наши врачи и учителя, если мы перейдем в мировую экономическую систему, я даже и не скажу. Такого количества врачей и учителей, к которому мы привыкли, не будет. Чтобы вопрос с зарплатой был совсем ясен, углубимся немного в мысленный эксперимент. Нельзя сказать, что рабочей силы в мире сейчас не хватает. Хватает, даже еще остается. Так вот, представим себе, что рабочие из разных стран, готовясь к конкурсу на освободившееся рабочее место, прикидывают, до какого уровня они могут торговаться с работодателем, снижая свои запросы. Естественно, им придется посчитать свои расходы. И так как рынок мировой, то и цены на потребности будут мировыми. А вот набор потребностей будет отличаться, и рабочий из России с ужасом увидит, что его совершенно необходимые потребности чрезвычайно по мировым меркам велики. Той зарплаты, на которую согласен и может прожить среднемировой промышленный рабочий, в наших условиях не хватит не то что на расширенное, но и на простое воспроизводство рабочей силы. В переводе с марксистского речекряка это означает, что нашему рабочему среднемировой зарплаты не хватит не только, чтобы вырастить детей, но и чтобы прокормиться самому. Ведь что такое зарплата? Это для наемного работника все – еда, одежда, жилье, образование, лечение, отдых. И это предприниматель должен ему обеспечить. Что минимально нужно, скажем, малайцу? Сандалии, трусы, рубашку, бейсболку. Крышу от дождя. Когда чувство голода становится нестерпимым, сникерс. Ну и семье тоже. А россиянину? В придачу к вышеперечисленному еще штаны, телогрейку, шапку и так далее. А это дороже. И питание. Трагизм ситуации в том, что россиянин много ест. Даже средний рацион россиянина, татарина, русского, осетина существенно дороже среднемирового. Белка мы должны потреблять столько же, сколько любой человек, а жиров и углеводов существенно больше, примерно втрое. Климат, знаете. Вообще-то о структуре питания в России и остальном мире хорошо говорится в книге Ю. Мухина «Наука управлять людьми». Низкие температуры вызывают усиленное потребление продуктов. Когда Фидель Кастро вернулся на Кубу из первого визита к нам, он делал шестичасовой доклад, из которого кубинцев больше всего поразил факт, сколько мы едим, особенно мучного. Килограмм хлеба и мучного в день. Немыслимо. Тем не менее, это факт. Сколько было заложено в рацион советского солдата, и он в советские времена реально потреблял. Для справки, солдатский рацион – норма номер один – около 2,7 килограмма в день. Из них мучные изделия и крупы – 1 килограмм. Столько же – овощи и картофель. По свидетельствам знающих людей, того, что при возможности съедает средний русский, семье из Южного Китая хватит на неделю. Даже такой момент. В Юго-Восточной Азии народ помельче. Для точных работ – производительность та же или выше, а еды потребляет меньше. К сожалению, несмотря на обилие статистических данных по этому вопросу, приходится предполагать, что приводимые официальные данные малодостоверные. Так, в справочнике «Ежегодники Госкомстата» за 1995 год в разделе «Международные сравнения» приводятся такие цифры, что итальянцы едят больше русских. Очень сомнительно. Ведь вспомните, на отдыхе в Крыму есть-то совсем не хочется. А Крым куда суровее Италии. Скорее, методика подсчета в разных странах разная. В советские времена в России ели в три раза больше сливочного масла, чем американцы. Это не значит, конечно, что американцы едят мало. Много зависит от культуры питания. По голливудским фильмам может показаться, что американские женщины все поголовно как манекенщицы. Тем сильнее шок побывавших в Америке наших граждан. Первое, что потрясает, сколько же там толстух. Впрочем, не обязательно ездить в США. Посмотрите телепередачу «Телефон спасения 911», где снимаются реальные люди, а не силиконовые куклы, и оцените габариты настоящих американок. Американцы питаются с большим излишеством. Впрочем, мы же говорим о рабочих в промышленном производстве, а мы знаем, что промышленное производство сейчас не в Америке. Кстати, возвращаясь на минутку к одежде. Я тоже думал в советское время, что телогрейка – самая дешевая одежда. Чего там, от 7 до 12 рублей. Думал я так до тех пор, пока мне в руки не попал шведский каталог туристического снаряжения на немецком языке с ценами на каждый предмет. Перевожу раздел про спальные мешки и не пойму. Может, с переводом напутал. Оказывается, мешки с хлопчатобумажной покрышкой дороже нейлоновых очень существенно. Самые дорогие, у которых хлопчатобумажная ткань и снаружи, и изнутри. Оказывается, хлопок очень дорого. Опять-таки, из того, что у нас вата была дешевая, отнюдь не следует, что издержки на получение хлопка у нас были невелики. Все стоит столько, сколько стоит. Если цена была занижена, значит, издержки компенсировались из бюджета, то есть отнимались у других производителей. Совершенно неизбежная статья расходов у россиянина – это жилье. Русские по сравнению с остальным миром живут в более дорогих, хотя и менее комфортабельных домах. Показывали поселок в Таиланде. Обычные железные транспортные контейнеры поставлены на столбах. Под контейнером стоянка для автомашины. Проведен свет и телефон. Живи не хочу. Ну сколько стоит такое жилье? Недорого. А наше, даже северный барак, гораздо дороже. Мы не знаем этого, потому что за наши квартиры мы платим неосознанно. Точнее, считается, что платит государство, но на самом-то деле все равно платим мы. Это в советской модели экономики можно было за квартиру не платить. У меня сложилось впечатление, что у нашего потенциального инвестора такое просто не укладывалось в голове, и оценивая стоимость жилья для рабочих, он на такую ситуацию не закладывался. Пока что люди у нас кое-как дышали, так как на коммунальные услуги была дотация, и топливо в стране было относительно монополизировано, именно эти защитные механизмы и требовал разрушить МВФ. Но на это не решился даже Чубайс. А что для нас значат коммунальные услуги? Вот тут необходима цитата из статьи профессора В. Клименко. «Россия. Тупик в конце тоннеля». Общественные науки, номер 5, 1995 год. Цитата. «Чем холоднее климат и чем больше территория страны, тем выше уровень удельного потребления, обеспечивающий жителям данной страны приемлемые условия существования». Конец цитаты.